157 занятие заключительное по супругу. Скорее всего, оно будет несколько дольше, чем обычное, но не думаю, что намного. Надо сегодня завершить, тем более последнее занятие в году. На прошлом занятии речь шла о третьей жизни, жизни в Израиле. Не третьем этапе, а действительно третьей жизни. И что произошло того, что можно считать, что это отдельная жизнь, не такая, как первые две. Что определяет жизнь человека? Соединение души и тела. Душа уходит из тела, нет жизни. Вместе есть жизнь. Если посмотреть в конец времен, то там говорится, что вот пойдет определенная шефа, которой раньше не было. И вот это шефотворение, он поменяет жизнь людей, она будет принципиально иной. Естественно, это надо подготовить. Не просто так отправил шефу и все. Надо, чтобы было место, куда отправлять. Вот идет подготовка. Собственно, после Адама она началась. И может уже закончилась, может нет, эта вещь очень скрытая. И вот когда она будет закончена, может она уже закончена, будет какой-то период короткий, когда будет скачок утворения. Какая-то перестройка в соответствии с тем, что было подготовлено, чтобы уже можно было принять эту шефу. Вот тогда она пойдет, и творение живет по-другому. Специфика этой шефы, чем она отличается принципиально от того, что есть сейчас. Новый дат, новое понимание. Это вот внутреннее видение творения людей. Декорации те же самые, но они будут восприниматься по-иному. Будет восприниматься их внутренний аспект. Также у людей поменяется зрение на себя и на других. Это принципиальное изменение, это новая жизнь. Вот что было здесь с ней в Израиле. В каком-то смысле, ну не в том, не в смысле Гулы, но в каком-то смысле это случилось. А именно, когда она переехала здесь, для нее открывались определенные вещи, которые раньше были сокрыты. Про это шла уже речь на нескольких занятиях. Видения определенные. Часть о них я не упоминал просто. Они не могут быть раскрыты. Но вот это говорит о том, что пошла шефа сверху. Ее подсоединили к небу. Ну а раз так, то вот это новая жизнь. Подобие конца времен. Происходило, естественно, постепенно, не с первого момента. Но вот так постепенно она вросла в это подсоединение. Собственно, в том стихотворении, которое в последний раз цитировал, говорилось, эта идея, она отмечена. Виточка совершенно не понимала, что на самом деле она говорила в этот момент. Но вам начинается стихотворение. Мы на Ближнем Востоке. Значит, небу мы ближе. Животворными токами здесь воздух пронизан. Вот это подсоединение к небу. К небу мы ближе. Открывается этот канал. Животворными токами воздух пронизан. Да есть шефа, который идет. Как шефа спускается сверху? Он так идет, и воздух ее воспринимает, и мы им дышим. Она не знала, что она говорила. Но вот именно это и было сказано, что предвидение, предчувствие, предсвязание само. Что позволило вот этому произойти для новой жизни? Ну, три фактора. Первый, не изначально был этот канал подсоединения кверху. Она с этим была рождена. Мы про это говорили, жизнь в России, там, в детстве. И он никуда не делся. Второй фактор, ну, это сама земля, специальное место. Про это тоже шла речь. Благоприятное место. Пороки были именно здесь, в этой земле, на этой земле. Есть третий фактор, главный, важнее, чем Эрец Исраэль. Это программа, по которой она шла. Она пришла в мир с определенной программой, на нее рассчитанной. И было в этой программе обусловлено, что вот на каком-то этапе у нее будет это подсоединение. Поэтому это произошло. Не просто так. Вот ее этап этой жизни, третьей жизни, требовал этого подсоединения. Это было заранее спланировано. Поэтому это и случилось. Ну, ясно, что и первые, вторые факторы тоже часть этой программы. Каналы это и дали по рождению, потому что вот такая программа должна присоединиться кверху в конце концов. Ну, так надо иметь чем присоединяться. Переезд в СССР, ну да, Америка, Россия, Америка, а все-таки здесь, в конце концов. Это тоже часть программы. И вот это третий фактор, он определяющий. И дальше здесь есть интересный момент, очень важный, в этой программе, в этом третьем факторе. Как начинается это стихотворение, которое, в общем, написано очень высоко. «Мы на Ближнем Востоке». Она не сказала «я на Ближнем Востоке», она не сказала «он на Ближнем Востоке». «Мы». Она не отделяла себя от меня. Вот это ключевой момент этой программы, этот фактор, почему он открыл ее канал. Не была ее отдельная программа. Что я сейчас имею в виду в плане вот по поводу подсоединения ее к небу. Я несколько слов о себе тоже могу сказать, поскольку тут пересечение идет. У меня тоже в РССР произошли определенные изменения, как она говорила, очень существенные, я верю. В частности, в чем-то проявилось изучение Торы. Здесь я изучал не так, как в Америке, не так, как в начале, когда я здесь был. Идет по восходящей. Ну и занятия, которые здесь ведутся, они не такие по уровню, какие были в Америке, это очевидно. Не такие, как были в начале, вот когда начинались эти занятия здесь. Эти занятия, они, так сказать, питаются сверху. И, значит, почему это важно для нее? Потому что в Зоэр сказано, что идеальная ситуация для жены подключения к небу – это идти через канал мужа. У нее может быть свой канал. Это вполне возможно. Может есть, может нет, но возможно. Она присоединена кверху. Есть идеальная ситуация, которая встречается для него нечасто. Когда она может этот канал использовать через мужа. Это Зоэр считает идеальным, концепционно она. Что для этого необходимо? Две вещи. Одна вещь, первая, что у него есть самого это подсоединение. Он может оттуда получать питание. Его питают оттуда. Дальше второй момент. Она должна суметь к нему подсоединиться. Если этого не произойдет, она ничего от нее не получит, или мизер. Вот эти два фактора. Если она это сумеет сделать, тогда ее канал будет работать в ином режиме уже. Ее канал персональный, но в ином режиме. У жены такое произошло. В чем интересная терминология. В начале, здесь пребывания в Америке, в Израиле, она говорила, что меня к себе пристегнули. Последние годы она уже поменяла лексикон и сказала, я прилипла к тебе. Есть разница, слушайте, пристегнули и прилипла. Другой тип соединения. Вот поскольку у нее это было, это ее ощущение, ее знание, значит, так и было. Оно и работало. Поэтому это третий фактор программы «Мы на Ближнем Востоке». Он ей очень-очень помог. Это тоже входит в программу ее. Дальше, помимо вот этих, трудно сказать, то ли следствие этого соединения, то ли просто побочный самостоятельный фактор, но это было не просто соединение с небом. Она работала. Здесь она ничего не делала, только уроки давала. Но она работала. Как? Вот у нее было два сна. И в этих снах ей было показано, что ее душа делает там, наверху. Она здесь живет, на этой земле. Есть такой феномен, что душа во время, когда человек спит ночью, часть ее покидает тело, и там что-то происходит у нее. Либо с какой-то информацией знакомится, либо вот бывает, что что-то делает. Бывает, что она и в течение дня может так там тоже участвовать. Это не часто, редко, конечно, крайне редко, но бывает. Вот она два сна про себя видела. Она работала. Это была впечатляющая работа. Дальше. Значит, вот в Израиле новая жизнь. В чем жизнь? А со стороны, ну, ничего особенного, абсолютно ничего примечательного. Нет ни одного факта, который можно было поместить в религиозную газету или журнал. Нормально человек живет, никто при не скажет, что вот какая-то другая жизнь там происходит одновременно с этим. Но внутри вот было такое, другая жизнь, по сути, внутри, другое ощущение. Когда такие вещи, как вот видения, которые не были, случаются, не то что один раз или два за всю жизнь, бывает, тогда это наверняка накладывает отпечаток на то, как человек воспринимает себя и творение. Это, ну, действительно другая жизнь. По сути другая, со стороны то же самое, ничего особенного. Поэтому и дом, который она создала, эту квартиру, она тоже другая, она тоже имеет подключение к тому измерению. Потому что она здесь жила. А есть стол, есть стулья, есть вот шкаф. Все как у людей. Да, как у людей. Здесь невидимое. Она мне говорила, мы живем не как люди. Я с ней соглашался. Здесь мы с ней жили не как люди. Люди так не живут. А что здесь особенного? Вот, есть. Внутреннее, достаточно несколько иное. Она это видела. Здесь ее лепта была огромной в этом. Это одна сторона ее жизни, новой жизни в Эрец-Исраэл. Другая сторона. Здесь все проходило под прессом здоровья. Изначально ей дали плохое здоровье. В детстве она тяжело болела. Тоже специальные боли. Потом это выправилось. Когда переехали в Америку, после рождения сына у нее вот началось ухудшение со здоровьем. Как это связано, я не знаю. Но это факт. Там же и госпиталь был, и плохое самочувствие довольно часто, и боли сильные довольно часто. А с переездом сюда это начало усугубляться. Это уже стало фактором жизни. Сильные боли. Причем не просто фактор жизни, а постоянный фактор жизни. Это слово «постоянный» легко произнести, но когда это на человеке висит изо дня в день, это уже не по-человечески. И были вот эти сильные боли, они перемежевывались с крайне сильными болями. А были этапы, то, что день или неделя, а этапы, когда это было уже просто невыносимо. Вот эти две стороны жизни здесь. Одна высокая, легкая, там, где душа, там легко. Воздух. Затворными токами здесь воздух пронизан. Сердце говорит, чувствует, дышит этим. Это одна сторона. Но когда над тобой такие тиски болей, так можно смотреть вверх в этой ситуации. Это притягивает вниз, лишает. Начинает дыхание. Она, кстати, дышала так очень экономно, что ли. Легкие не позволяли. И вот эти две вещи были вместе. Это тоже сценарий, который ей был предписан. Как можно проникнуть в этот сценарий? Почему именно так с ней произошло? Ну, вопрос кажется трудным. На самом деле, исходя из того, что говорилось раньше, можно дать ответ. Не так же просто так трудно на него догадаться. На прошлом занятии развивалась концепция «Цадик вера ло» – «Праведник, ему плохо». Значит, идея была в том, что вот у творения есть много этажей, тетраха получает власть над каждым из них в результате действий людей, мы говорим только про Амисраэл, про евреев, и вот идет затемнение этих этажей. И дальше есть такая критическая масса. Если на этом этаже вот это будет она достигнута, эта критическая масса негативной силы, то от этажа ничего не останется, он должен разлететься, и тем самым творение рухнет. Каждый этаж необходим. Вот для этого было, так сказать, заведено Всевышним, чтобы время от времени давать в нужный момент, когда вот эта масса должна быть проконтролирована, критическая, откупную человека, который не заслужил эти наказания. Но его посылали вот на определенный этаж. И он был как корбан жертвоприношения. Дальше разные этажи, разные души. Для каждой души свой этаж. Но мы видим, что вот в этот совет появилась очень высокая сторона ее души, открывалась. Значит, ее отправили на довольно высокий этаж, бескорбан там. Вот так высокое и это давление плиты могильной сочетаются вместе. Один и тот же сценарий. Он должно идти вместе. Вот не обязательно, всякий праведник, он страдает вот так. Но вот есть души, которым это отведено по сценарию. Дальше, когда я говорил, объяснял эту концепцию цадик Вералу, вот тебе так, она отмахивалась, отнекивалась и очень морщилась. Какая я праведница, о чем ты говоришь? Значит, я ее понимаю, почему она так говорила. С одной стороны, она понимала, что у нее... Она не говорила «высокая душа», это у нее не было, изо рта никогда не выходило. Не такая, как другие. Я стою по одну сторону, а все по другую. Она понимала, чувствовала. С другой стороны, она знала про себя, что она сломлена, что ее душа поломана. Вот та девушка, которая предстала перед ней, у нее было левое крыло поломано. С левым крылом поломанным не можешь летать. Чувствовал, что она под плитой, не подняться. Какая я праведница. У меня полет очень невысокий. Она это тоже знала. Но эту концепцию она не принимала. Значит, я объяснял. И вот здесь, значит, важный момент. Сейчас проясню, что есть трафарет. Понимание этой формулы цадик Вералу. Но неправильный. Совсем не обязательно быть праведником в нашем понимании, чтобы идти по этой программе цадик Вералу. Я сейчас приведу пример из Танах, который доказывает, что вот это представление общепринятое ложное. Не так это работает. Пример. Значит, пророк Ирмиёу, когда говорит про Мишель бен Йосеф, он описывает, там несколько псуки мы изучали эту часть пророка, и там он говорит, что Всевышний смотрит на него и говорит: «Бени, сын мой, я не узнаю тебя. Что ты здесь делаешь? Как это?» Пожалуйста. Душа явно высокая, Мишель бен Йосеф. С другой стороны, его линия поведения в глазах Творца Мироздания весьма неприглядная. «Я не узнаю тебя». В то же время «Бени, мой сын». Остается его сын. Что мне обязательно быть полуангелом, чтобы идти по этой программе цадик Вералу. А из-за чего он так себя ведет? Почему с ним такое происходило? У пророка Ишаева сказано про это. Мы это тоже изучали. Он там пишет, что Мишель бен Йосеф был поражен недугом по рождению. Когда он вошел в мир, его душа, она уже получила этот человек, получила эту клипу какую-то, внутренний дух, который определил его линию поведения. Вот и все. И пророк явно пишет, он исцелял наши раны своим страданием. Человек ведет себя не так. Мазар Всевышний. Он наказывается, смотрит на него и говорит: о, он заслужил это. Пророк говорит, он исцелял наши раны своим страданием. Почему? Изначально ему дали эту болезнь. Он не мог поступать по-другому. А еще, по-видимому, я уже фантазирую, но из общих соображений, когда он и мог идти по-другому, так Всевышний делал так, что он не пошел по-другому, что должна была работать программа. Он должен был страдать. Всевышний подыгрывал, это, наверное, против него уже. Так это должно работать, так и работает. Так вот, что необходимо для того, чтобы человек действительно выполнял эту программу цадик Вералу? Два фактора. Он должен быть определенный уровень души, который позволит ему прийти на этот этаж, отвечает его душе. И второе, он должен быть в войске Всевышнего, а не в войске Ситрахр. Лаван, только душа. Или потом прекрасный Гилгулим Исраил. Но в тот момент он служил на Ситрахру. О каком искуплении поколения вообще и речи не могло быть. И два фактора. Находишься справа, а не слева, и уровень души, который позволяет пойти на этот этаж. То вот тогда себя будут, могут так использовать. Так, значит, теперь про концепцию корбан, саму по себе. Но мы начнем не с жены, а с Ривки. На прошлом занятии уже эта идея поднималась, она возникла. Шаризу писал, что Ривка, она должна быть секун для того, что делала Хава. Сейчас вот действительно запаситесь, чем писать будут вычисления. Есть чем писать. Бумажка с ручкой. Так. Так вот, как Аризон не поясняет, на прошлом занятии шла речь о том, что вот Ривка была связана с Исавом. Это уже исправление программы. Сейчас мы будем развивать эту идею, и мы проектируем тикун на грех Хавы не в тот момент, когда Ривка действовала с Исавом, а на конец времен. Вот этим мы сейчас будем заниматься. То, что Ривка попадает в конец времен, это очевидно, потому что если речь идет о исправлении Хавы, оно происходит из поколения в поколение, но в конце времен будет завершение уже этого процесса, там особое пойдет исправление. Это есть Мишель бен Йосеф и его супруг. Но Ривка должна попасть в конец времен. И мы говорили уже много раз, у нас так по числам получалось, что вот их была первая встреча, это Ривка и Исхак, и в конце тоже будет Мишель бен Йосеф и вот Гилгуль Ривки. Два Гилгуля. Для него и для нее. Так вот, мы сейчас пойдем по этой идее. Мы уже понимаем, что должно быть концепция Корбана, она должна быть в конце. И ну, посмотрим, как она проявляется в числах. Значит, Ривка – это гематрия 307. Прибавим малую гематрию этого слова, то есть 10. 3 плюс 7 – 10. Получается число 317, так? 307 плюс 10 – и матрия имени Ривка, и малая гематрия этого имени дает 317. Но это число, оно на самом деле тесным связан, тесным образом связано с концом времен именно с Мишель бен Йосеф. Так, сейчас мы это в числах увидим. Конец времен – это секунд. И там наверху вот разные имена выступают за этим тикун, разные имена Творца. Но одно из них – это соединение двух имен Юд-Кей-Вав-Кей, 26, и Алав-Далат-Нун-Юд, 65. Это имя Шем, только пишется по-разному, произносится одинаково. И вот соединение из двух имен – это и одно из… одна из видов шиф, который даст эту геулу. Значит, давайте сложим числа. 26 и 65. Сколько получится? 91, так? 26 и 65, 91. Это, кстати, гематрия слова «Амэнь». «Амэнь» как появляется? Человек говорит «браху», и потом он отвечает «Амэнь», это как бы завершение. Вот у нас есть 91. Это и завершение, соединение из двух имен. Так, 91. Значит, это конец шефа конца времен. Ну и отправим эту шефу, Мишель бен Йосеф, то есть в область, которая идет у нас под номером 226. 226 плюс 91. Сколько получится? 317. Вот мы получили это число 317. Я говорил, что число 317 имеет отношение к Мишель бен Йосеф. Вот и вышло по числам. 226, это область, плюс шефа Геулы, 91. И вот мы выходим на число 317. Пойдем в этом направлении дальше. Это имя Алав Далат Нун Юд, гематрия 65. Это вот одно из имен Геулы, когда она определенно проявляется. Давайте сложим. 317 – это число, и 65. Сколько получится? У Ариха очень хорошо. 382. Кто не вспомнит, что это означает? Это число, которое появляется из двух слов. 226 и Йосеф, Мишель бен Йосеф. 226 плюс 156. Одно из чисел, отвечающих этому Мишель. А сумма 226 и 156. 226 – это вот Мишель, и 156 – это Йосеф. Мишель бен Йосеф – сумма двух чисел. Мы видим, что 317 связано и с 226, и с 382 со всех сторон. Это число Геулы для этого человека. И мы видим, что Ривка, она отвечает этому числу. 307 ее число, ее гематрия 10, вот и было 317. Мы видим, что действительно ее Гилгуль потом, будет иметь прямое отношение к нему, жена и муж, если он это показывает. Так, теперь концепция Корбан вступает. Значит, с числами проследили, как Ривка относится к концу времен. Теперь концепция Корбан. У Ишайоу, пророка, когда он говорит про Мишиах бен Йосеф, он говорит слово «се», «корбан», «овца», и там вот идет писание «корбан», что он страдает, и мы, и наши раны им исцеляются. Но пророк там упоминает в посылке еще одно слово, еще раз «се». Чем необходимо оно? Там абсолютно нет необходимости в нем. То же самое повторяется второй раз. И мы говорили на занятии, что вот одно к ним относится к самому ему, а второе «се» относится к его жене, к Ривке, к ее последнем рождении. Про это пророк сказал. Ну, эта информация крайне важная, это очевидно. Если так, то это должно быть отражено в Хумаш каким-то образом. Попробуем сделать исследование, найти это место в Хумаш, которое про это как раз и говорит. Что Ривка – это корбан на конец времен. Ну, значит, какой пасук взять? Хумаш много пасуким. Но если речь идет о корбан, это жертвоприношение, и мы говорим про конец времен, это Мишиах бен Йосеф, а вначале это был Ицхак, та же самая душа, значит, мы должны пойти в пасук, который говорит, где Ицхак был принесен как жертва, как корбан. Логика такая простая очень. Мы знаем, что этот пасук – это Акейда. Когда отец Авраама Авину положил его на жертвенник, на Мизбеах. Давайте посмотрим этот пасук. Что там сказано? Ваису Авраам Эсейнов поднял Авраам свои глаза, ваяр и увидел Михиней Айл. И вот Айл, Айл, ну, это овцы только мужского пола, баран. И так далее. Что он его взял и вместо сына принес в жертву. Что мы здесь видим? Есть жертвоприношение, и не Ицхак, он должен был быть, вместо него Айл, овца своего рода. Ну, давайте проанализируем этот пасук. Это 22-й перек, 13-й пасук, в нем 20 слов и 79 букв. Вот 4 числа. 20... 22, 13, 20, 79. Общая сумма четырех чисел 134. Это число у нас несколько раз уже всплывало. Одно – это гематрия слова «аполит», «беглец». И пророк Йехескель его упоминает как душу, которая придет к Мишиах бен Йосеф. Душа Мишиах. Мы видим, этот пасук про жертвоприношение – действительно, по числу этого пасука адресует нас в конец времен. Здесь речь идет про Исаак, его жертвоприношение. Вместо него идет корбан. И указание его это будет в конце времен тоже. 134, аполит. Ну, давайте считать дальше, как это будет, значит, выглядеть. А Айл, вот этот баран, гематрия 41. Так мы сложим 317, вот это число, которое отвечает Ривке, в конце времен, как мы выяснили, и число 41. Сколько получится? 317 и 41. Сколько получается? 358, гематрия слова Мишиах. Смотрите, о чем говорят нам эти числа. Мы уже далеко за завесой бытия. И что нам здесь открылось? Давайте проанализируем эти числа. Равенство. 317 плюс 41 равно 358. Это конец времен. 358, конец времен. Это Мишиах бен Йосеф. Слева что стоит в этом равенстве? 317. Это Гилгуль Ривки в конце. И 41 корбан, Айл. Вот то, что здесь пасук написано про первую встречу, где животное было принесено вместо него. В конце, как это выразится, она будет уже вместо него. Она будет, как это, 41. Числа это показывают. 317 плюс 41, корбан этот. Вот и будет 358. Он. Это вот ее судьба. У Ишой, у Ишайова пророка сказано «Се» и «Се» два раза «Овца». Здесь мы имеем добавление к этому. Она не просто будет корван в конце, а это будет корван за него. Дополнительная информация. Дальше такой момент, если очень интересно здесь. Меня он впечатлил. Вот тогда, это не сегодня было, а вчера, когда я готовил занятия, и вот именно вот этот момент, который сейчас обговаривается, был, и кончил я этот момент, я посмотрел на часы. Просто так. Часы были на столе передо мной. 4:44. О! Это 4:44. Начало связанное с Бейсамидриш, с третьим. Как оно здесь возникло? Как оно связано с тем, что мы говорили? Что вот обсуждалось только что? А часы показали, есть связь. Я стал считать, выкладки очень простые здесь. Давайте считать. 208 – это гематрия Цхак. Прибавить 307 – Ривка. Соединим их. Сколько получится? 515, так? То общая гематрия 515. Дальше, что говорилось? Проговорилось про корбан, который она вместо него. И корбан – это что, гематрия слова «айл» – 41. Давайте складывать 515 и 41, 556, так? Ну и теперь представим, прибавим то число, которое было на часах в этот момент, которое заодно явилось в Бейс-Хамикдаш. Прибавим 444 к этому, 556, то получается 1000. Ну это как раз, это очень интересно. Мы говорим про конец времен, пришло 358, Шибен Йосейф. Вот мы в числах это получаем. Ривка, Ицхак, первый приход, 41, Корбан, тогда она уже вместо него, это конец. Бейс Хамикдаш, время, которое было. И мы получаем завершение, последний секунд. В общем, значит, ну, знак того, что все эти вычисления, они не впустую, они именно правильные были. Сверху это продемонстрировали. Еще вдруг. В этот момент и возникли вот этот час и эти минуты. Дальше вот эта последняя выкладка, которая получилась, говорит о том, что в этот момент был этот корван, который Ривка принесла в качестве себя, или Всевышний ее принес. Это было не только за мужа, но и за творение в целом. Здесь возникло число 444. Это Бейс Хамикдаш. Это же не их персональное личное дело. Творение. Так, значит, это вот что касается Ривки и Мейну. Теперь переходим на супругу. Да, кстати, по поводу вот того, что было, Ривка и Мишель бен Йосеф, Аризаль говорил, что мы должны молиться за его жизнь. Молиться за жизнь Мишель бен Йосеф. Над ним висит меч, и надо молиться. Это он провозгласил. Но вот что мы здесь видим, есть молитва. А есть тот, который жизнь за него отдал. Это его супруга. Так, ну теперь же к Ките переходим. Значит, ну, мы говорили, что вот ее жизнь – это, как, что ли, корбан. Мы это видели. Вопрос за кого? Ну, то, что за мужа, это весьма прозрачно. У меня никаких и тени сомнений на этот счет нет. А с творением это, ну, как узнать? Это не узнаешь уже. Вещь скрытая. Был, являлся она искуплением для творения или нет. Ну, оставим это в стороне. Что касается мужа, то тут я просто приведу три эпизода из трех ее жизней, которые это подтверждают. Первая ее жизнь – Россия. Ну, на определенном этапе я понял и сделал ей, значит, предложение. Она стала отказываться. Я говорю, почему? Ну, в конце концов, она, значит, я из нее выдавил. У меня плохое здоровье, потом тебе будет тяжело со мной. Она почувствовала, что действительно на каком-то этапе у нее будет плохое здоровье. Чтобы муж вот так из-за нее страдал, что ему было нелегко из-за этого, я не пойду за тебя замуж. Где она? Я не знаю, где она. Муж вот, мужа я вижу в этой фразе. А я второстепенная здесь. Мой интерес минимальный. Я не о себе думаю. это концепция корбан. Да, один жертвует себя из-за другого. Другой важнее, чем я. И дальше уже потом в Израиле здесь она мне открыла другую причину своего нежелания глубокого. Она мне сказала, что я понимала, что моя жизнь с тобой будет трудной очень. Мне придется очень трудно. Почему же ты согласилась, я ее спрашиваю. Меня к тебе приковали. Вот когда меня застукнули первый раз, когда я тебя увидела, вот тогда меня приковали к тебе, я должна была это сделать. Это тоже концепция корбан. Человек знает, что вот это у него очень трудный расклад. Трудная дорога, все равно идет на это. Где ты? Меня нет, меня приковали. Это вот эпизод из российской жизни. Америка. Ну, там у меня случилась по-настоящему тяжелая болезнь. И, значит, она, ну, переживала, это не то слово. Потому что если я просто простудился, у нее уже внутри было смятение. Это мистическая вещь, но вот она сама этого не понимала, но она говорила, когда с тобой вот что-то случается, я просто не могу. У меня все внутри дисбаланс, не могу. Тут действительно серьезная болезнь. Не то, что неделя или месяц, а подлиннее. Она в таком состоянии находится. Я понимаю, что с ней происходило, но это было выше человеческих сил, что она ходила через это. Так вот, уже будучи здесь, в Израиле, она мне открыла одну вещь, которую там сделала в связи с этой болезнью. Она обратилась наверх молитвой, чтобы ее взяли вместо меня, чтобы меня спасли ценой ее жизни. Это корбан. Я не был очень счастлив от этого и сказал, что напрасно это сделала. Но это уже другое. Напрасно? Нет, кто знает. Эти вещи вот там наверху знают, напрасно или нет. Тем не менее, она это сделала. Здесь, в Израиле. Значит, в Израиле здесь вся ее жизнь из Израиля была корбан. Такое физическое состояние, невыносимое. И в доме должен быть дом. И все должно вертеться, как было. Я не могу, это на втором плане. Да, я не могу, но это на втором плане. На первом плане дом. А кто дом? Это не стены и пол, и потолок. Это муж, который в доме. Вот та история корбан – это эпизод. А здесь же не эпизод, это жизнь. Из года в год. Такой маленький штрих. Если я говорил, что вот, знаешь, завтрак должен быть в 9:05. Завтрак был в 9:05 на столе. Она понимала, что я сказал 9:05, значит, мне важно это. И она должна это сделать, как мне важно. А как же иначе? Это ее жизнь. Еще один момент из того, что было здесь в Израиле. На протяжении нескольких лет здесь она искала для меня жену. Она понимала, что она уйдет раньше, и надо обо мне позаботиться. Чтобы жена при жизни искала жену вместо себя для мужа живого. Я такого не встречал, нигде не читал про такое. Это концепция корбан. Забота о муже. Вот у нее было первое. Мы на Ближнем Востоке. Мы. Но за этим мы, это мы, был он, который в начале. Там продолжение, заканчивающееся этого он, и получалось мы. Так это работало. Так, дальше. Теперь по поводу жертвоприношения в плане творения. Я сказал, что эта вещь скрытая, и ее нельзя проследить. На самом деле есть указание на то, что да, так и на самом деле это и было. Из общих соображений большая душа. Есть возможность, по крайней мере, участвовать в творении тоже. Но сейчас я приведу указания, которые вполне укладываются, и можно принять как обоснование вот этой гипотезы. Потому что Иточка действительно корбан была для народа. А именно, где-то за месяцев 6 до ухода, когда она уже пала в последний госпиталь, одна женщина из тех, которые умеют видеть, она мне сказала, что вот ей пришли два числа, 5 и 3. 5 написано очень крупно, очень крупная пятерка. И тройка нормальная. Эти два числа, они связаны с входом Ита из мира. Женщина дала свою интерпретацию, обозначила день, когда это должно произойти, не случилось. Проехали. Она дала другую интерпретацию, но я уже другую вообще не принял даже. Одно дело, когда тебе транслируются числа, это не от тебя, а интерпретация уже от себя идет, от человека. У пророков было не так, им транслировалось что-то и давалось объяснение еще заодно, чтобы они не ошиблись. А здесь не так, ей дали два числа, а дальше она сама это профантазировала. Я пробовал дать интерпретацию, тоже ошибся. Но почему я ошибся? В принципе, даны были числа. Числа не для женщин, для меня были даны, чтобы я был в курсе, что происходит, как это работает. Ну, раз даны числа, так я должен уже сосчитать, значит, это числа. Ошибся. Потом, уже после ухода жены, я понял, что эти два числа действительно говорили о том дне в точности, в который она ушла. А почему я тогда ошибся, сразу не сообразил? Мог бы. Но нет, это был секрет. Если там не хотят, чтобы человек додумался, он не додумается. Закроют. О, а зачем числа давать? А чтобы в конце это вскрылось. Что когда она ушла, я уже понял. Я сейчас скажу, в чем разгадка. И тут нельзя не согласиться с этим. Чтобы в конце это проявилось. Заранее был предусмотрен день, когда она уйдет. Я на каком-то это понял. Я с самого начала не просил за ее выздоровление. Ни разу я не сделал этой ошибки. Люди просили по наивности. Я понимал, что для нее самое хорошее, чем быстрее, тем лучше покинуть этот мир. И кончится же это мучение. И то, что было до этой болезни, и тем более этой болезни. Ну, вот такое понимание абсолютно правильно. Ну-то я этапе понял, что это не может быть ускорено никак. Эти два числа, они сразу, они возникли тогда еще, вот в этот день она уйдет. Такова программа. В чем суть этих двух чисел? Объяснение такое. Значит, там пятерка была большая. У Маш есть такие исключения, их несколько, но ни одно и не два. Когда идут буквы, но какая-то пишется большим образом. Например, буква Ламут. Или буква «далат», скажем, «ашем и хот», вот «далат» там написано больше, чем положено по размеру. А есть буковки, которые, наоборот, написаны меньше, чем положено. «Хебарову», например, когда пишется про «Царь мира», там «хей» маленькая. И другие есть вещи. В чем смысл этой большой буквы? «Маш» использует большую букву. В Каббале поясняется, что в этом случае речь идет о восьмом уровне, бина, корень творения. Вот указание на большая буква. И вот было показано пятерка огромная, большая. Восьмой уровень. Бина. 50 ворот бины. 5 и 50. Она ушла из мира на 50-й день по Амеру. Швот. 49 дней перед этим. Шивот 50-й день, в конце этого дня она уходит. Это пятерка большая. Тройка. Сиван. Она ушла в Сиван в этот месяц. Вот третий месяц в году начинает Нисан. Вот, пожалуйста, эти два числа. 50, 5 от 50 здесь, Синай. И 3 месяц Сиван. Это и было предначертано изначально ее уход. И, по-моему, это довольно однозначно говорит о том, что девушка была связана с творением. В плане ухода из мира. Корбан, уход из мира. Дожин Корбан, он кончился. И вот числа, которые отвечают, 5 и 3. И не просто Корбан за мужа. Другой размах. Дальше мы идем в этом направлении. Идет вот цикл, сегодня последнее занятие про нее. 11 занятий в этом цикле. Число 11 специальное. Оно связано, как мы говорили неоднократно, с Кетойрос, с этими благовониями, которые приносились, когда был храм в Исхамикдаш, чтобы вытаскивать искорки души из трепот, очищение творения. Это число 11. Корбан – это вот очищение творения, чтобы этот этаж не был разрушен, подчистить его. Вот ровно 11 занятий. И вы знаете, что я, кажется, планировал кончить уже с этим. Первое занятие было, я думал, ну вот будет большое занятие, 3 часа, и оно все кончится. Не вышло так. Начинаю провести второе занятие, уже по нормальному графику. Значит, еще одно, еще одно. Но в последний раз я говорил, думал, что последнее будет. Нет, сделали 11. Почему? А вот эта концепция Корбан. В последней парше, в недельной главе, что мы читали, когда готовился занятие, там говорится, ару, проклятие шло на народ. Значит, сколько раз арур там сказано? 11 раз. Та же самая идея. Арур, проклятие, это уход от клала, от корбан. Митсет это проклятие. Рифка, кстати, замечание в скобках. Она взяла на себя проклятие. Я сказала, сын ей сказал, а вдруг отец распознает меня? На мне проклятие твое. На мне, вот она берет на себя это проклятие. Ну так, значит, раз мы проводим параллели. Здесь это ушла как раз вот 11 занятий. Арур, проклятие, концепция корма. Дальше есть тоже одна вещь, которая произвела на меня впечатление, которая говорит о том, что действительно она была связана вот именно с творением. Сегодня у нас 157-е занятие. И когда я ставлю занятие на сайт, там несколько иная нумерация. Там идет поправка какая-то. И там оно, это занятие, пойдет не под номером 157, а под номером 228. Так сложим эти два числа, 157 и 228. Получится число 385. Получается, что это занятие, которое сейчас идет, которое завершение в этом цикле про нее, по числам, нумерация занятий, которое абсолютно случайное вроде бы, выводит нас на число 385. От гематрия слова «шхина». «Шхина» – это не это между мною и ею, между мужем и женой. Это занятие про нее, которое ведет ее муж, уходит по нумерации вот туда, к творению. Вот о чем идет речь. И это не, тут нельзя сказать, что это как-то случайно получается, эти совпадения. Одного из них было достаточно, когда так и есть, а тут уже три подряд. Так что, значит, по моим представлениям, это хорошее подтверждение этой гипотезы, что ее корбан, ее жизнь была не только в мой адрес, но и в адрес народа. Сейчас мы уже в завершении цикла, и я хочу дать прослушать ее голос. То, что она наговорила на записывающем устройстве, когда находилась уже в этом последнем госпитале. И значит, история такая. Значит, у нас была внучка, которая в Америке, Перл, которая ушла из мира в возрасте 25 лет от той же самой болезни, рак мозга. Она сражалась 3 года, и потом ушла уже. Это была очень специальная душа тоже. И это тоже был корбан на определенном этаже. И, по-видимому, по моему пониманию, такой уж низкий этаж, а так, ближе к верху. Так дочь задумала написать книгу про нее, про Перл. Моя дочь, наша дочь, книгу про нее для знакомых, по воспоминаниям тех людей, которые имели дело с Перл. И она попросила, значит, людей каждого написать, что он может для этой книги из его личного опыта. Ну вот это еще до болезни она думала про это. И вот у нее возникла идея, что ей написать. Но она это не успела сказать дочери. И вот сейчас, находясь в госпитале, она решила это записать, чтобы это было передано. Но сейчас я это прокручу через компьютер. Несколько слов в предисловии. Вы будете слушаться. В том, что она здесь говорит, очень легко прослеживается вот она сама. Попробуйте это услышать. Это не просто бабушка о своей внучке говорит теплые слова. Это говорит человек, который, да, это бабушка, но она смотрит, как бабушка, не совсем бабушка, она смотрит объективно, вот что она, Ита, могла сказать про ее перл. Это первое. Если есть бабушка, ну гораздо больше, чем просто. Дальше, если вслушаетесь, и то, что она говорит, как она говорит, будут проступать ее медот, про который шла речь на, в течение этого цикла. Ромность, ответственность, когда надо сделать, я должна это сделать, чтобы не стоило. Предусмотрительность, все просчитать до конца, насколько возможно. Можно услышать близость к Творцу Мироздания здесь, чем то, что здесь какой-то вот пафос возникает, вот он какой. А так, по ходу дела, она его упоминает. И для нее эта часть, вот, он есть в ее существовании, никакого пафоса нет здесь. И величия никакого нет по отношению к Творцу. Она просто говорит о нем. Ну и самое главное, это вот проникновение, понимание, увидит в человеке то, что от других скрыто. Это другие тоже имели с ней дело. Но разглядеть уже специально. Разглядела она до этой болезни. Что в этом состоянии, я не думаю, что она дошла до этого. Но вот я сейчас включу. Вначале запись не очень чистая, но потом исправится.
Я скажу несколько слов про Перл, скажу по-русски, потому что мне немножечко трудно сейчас управлять собственной головой, и не очень она меня слушает, подчиняется. А с другой стороны, очень я чувствую, что есть у меня обязательства определенные перед семьей это сделать. И, наверное, самый лучший способ сделать так. Я скажу, а вы потом это редактируете, что считаете нужным. Я экспромтом наговорю что-то по-русски, вот то, что немножечко смогла обдумать чуточку.
Чуточку, немножечко.
А Менахим, у которого
оба
языка, слава Богу, в совершенстве, наверное, переведет это на английский, но говорит это уже как перевод на английский. А кто-то из тех, кто сможет это записать в письменном виде, или он сам, или кто-то другой, уже то, что он наговорил, напишет как письменный текст, и тогда это может уже попасть в книжку. Если вы, конечно, сочтете нужным это сделать. В общем, ситуация такая. Я еще раз прошу прощения, что моя голова, хоть я и стараюсь ее контролировать, она не очень мне сейчас поддается. Бог даст, с Божьей помощью будет получше. Но пока что вот на данный момент. Значит, я так понимаю, что эта книжка будет для узкого круга членов семьи, подружек, учителей, учениц, знакомых, тех, кто хорошо и близко знал Перл и в полной мере может оценить то сокровище, которое нам досталось, говорится. Но прежде всего я хочу сказать, что конечно же, когда мы говорим, вот есть такое схожее выражение, то есть даже не по-русски, а по-английски, как бы «sterling middle», «sterling middle», когда у человека совершенно великолепные, замечательные, без изъяна. Шлоймот медот. Это как драгоценный отполированный камень. Вот мы и говорим, даже говорим, что палыш даймонд, как бы сверкающий драгоценный камень всеми своими гранями, без изъяна, где нет никакого ущерба, где каждая грань отполирована до предела, где она сверкает и проявляется самым-самым-самым-самым высоким и лучшим образом. И как бы вот этому совершенству нет предела. И, конечно, это такой подарок, который был в нашей семье, что осмелись даже сказать такую, высказать мысль, что горе от потери Перл, оно в каком-то смысле уступает чувству вот такое вот личное горе, что ли, и личная беда, и личная боль, она уступает даже вот той благодарности за тот немыслимый совершенно подарок. Который Акодыш Бороху сделал нашей семье, послав в эту семью такую особую душу, такую высокую душу, такую невероятную по высоте, благородству, совершенству. Это огромное-огромное-огромное несчастье, и мы его все воспринимаем как несчастье. Но вот это ощущение от ее высоты, ее чистоты, ее глубины хорошести, оно даже затмевает страдания в каком определенном смысле. Потому что можно было прожить всю свою жизнь и встретить на своем пути много больших евреев и много высоких душ. И тем не менее никогда не ощутить вот этой вот немыслимой какой-то привилегии просто знать такого человека, просто иметь какое-то к нему касательство, иметь какой-то шахер с ним, какую-то общую долю. Вот, возвращаясь к этому как бы драгоценному отполированному алмазу, который сверкает без единого изъяна, который сам из себя представляет полное совершенство. Вот даже в этом можно было бы не до конца ощутить вот ту привилегию, тот подарок, о котором я говорю. Мне немножко тяжело сейчас мысли собирать вместе, потому что у меня самой головка Сергей Ануш сейчас не очень хорошо работает. Но что я хочу сказать, что гораздо больше, чем вот это ощущение сверкающего.
Значит, тут ситуация такая. Я сейчас несколько, что она неправильно идет. Скажу, что он дальше говорит, а потом чуть-чуть продолжу. Речь дальше идет вот о чем. Что... Она дальше объясняет, собственно, суть того, к чему это все было. Вот она говорит про алмаз, качество, медот. А потом имя Перл. Это жемчужина. Жемчужина отличается от алмаза. Чем? Алмаз сверкает, а у жемчужины спокойный внутренний свет. В этом была ее идея этого выступления, что Перл, да, это алмаз, это очень хорошее качество. Но с другой стороны, главное в ней вот то, что отвечает имени, вот этот внутренний свет, который у нее шел. Вот она объясняет. Ну, поскольку у нее очень... Голова действительно работала не с напряжением, то идут повторы, поэтому я проскакиваю, и последние минуты просто мы сейчас прослушаем того, что... Это он меня не слушает компьютер, очень странно почему-то.
Гораздо больше подходит, наверняка. Сразу чувствовал я присутствие вот это... Нет, высоту, без пафоса, без каких-то немыслимых форм.
Компьютер не хочет, чтобы проскакивал. Просто не понимаю, почему.
Огромных каких-то уступков демонстрирующих. Действительно, великолепные медоты, великолепные какие-то высочайшие качества души. Вот за это. За этот высокий чистый свет, озарявший людей вокруг нее. Вот за это огромное спасибо. Акодеш Баруху. И кроме как немыслимым подарком, немыслимой радостью, просто знакомство с ней. Это нельзя иначе. Не ощущать, не описывать. Вот это я хотела в первую очередь сказать. А если это нуждается в какой-то редактуре или исправлении, то вы уже сделаете это сами, потому что я только так это и ощущаю, и только так это и расцениваю. Как большой-большой-большой подарок судьбы. Еще надо сказать, что, конечно, это все не на пустом месте. Что такие люди, как ее родители, Мейер Менахем Мендел, такие люди, как Зритик, и Барби, такие люди, как другие предки наивысочайшего благородства и наивысочайшей души. Конечно же, их качества не могли не сказаться на том, какая была она.
Спасибо. Это вот и что было. Вот это не
слушается.
Сейчас я попробую выключить. А, все. Так. Что-то... Ее слова, которые дают представление о том, что был за человек. Теперь, ну, уже совсем последние слова завершения цикла, пришла в мир и вышла из мира. В чем цель? В чем цель того, что человек приходит в мир? Аризаль говорит, что вот цель – это самоисправление. И упор он делает на мицвот. Справляется одежда души, и так оно зарождение, одно зарождение с другим, вот происходит секунда. Ну, а если человек родился, скажем, в России, где никаких мицвот в то время, для чего он пришел в мир? Раз его послали, значит, явно есть цель в этом. Веренский Гаон говорит о том, что человек приходит в мир, чтобы исправить тоже, исправить свои качества. Вопрос такой, но если он пришел с хорошими качествами, ему еще, в общем-то, исправлять. Всегда есть что-то можно подчистить, но это не цель прихода. Для чего человек приходит в мир? Ну, по отношению к ней, как это представляется. Вот была у Творца мироздания есть план свой. А то, как должно все двигаться и прийти вот к этому финалу. И вот есть душа. И есть некоторые души, которые входят в этот план его. И тогда на это рождение этой души написан специальный сценарий. Для другого прихода этой души в мир будет другой сценарий. Скорее всего, два могут быть связаны, но каждое рождение имеет свой сценарий. Дальше душа посылается в этот мир, и вот она идет по этой программе своего сценария. Так вот, Ита пришла в этот мир, чтобы прожить этот сценарий. Долгий путь и предельно тяжелый путь. И дело не только вот в здоровье, про которое писала, говорилось. Определенные вещи, такие ключевые, я просто не упоминал, которые существенны в этом сценарии. Более существенны, чем то, о чем шла речь наша. Вот она пришла, чтобы пройти этот путь. И здесь была предопределенность, сценарий написан. И был выбор, как идти по этому пути, как его пройти. Вот эти две вещи, они уживаются вместе. Как я сейчас не буду про это говорить, это отдельный разговор. Но вот в ее жизни шло, было и то, предопределенность, безусловно, и выбор, как идти. Она прошла этот путь. Дальше цель этого цикла. 11 занятий прошло. Для чего? Почему так получилось? В чем достижение? Значит, когда у нее была лавая, как на лавае происходит? Вот идет хеспет, люди говорят про усопшего. И нашама, которая ушла, душа, она слушает. И, как говорят, я не знаю, Гейша получает какое-то успокоение. Вот на нее так говорят. На лавае жены было очень немножко народу, несколько человек фактически. Не было речей, потому что по закону это был исход праздника, нельзя было делать по-нормальному. Вот так произошло. Она на каком-то этапе, вот уже последним после, мне говорила, мне сказала, надо собрать все записочки вместе. И уже на следующий день она сказала, вот они уже собраны, эти записочки, все вместе. И шарик встал в нужное место. И хорошо, что все уже подготовлено, и хорошо, что не будет никаких речей. Но здесь соединение двух вещей. С одной стороны, абсолютно ее иррациональный мир. Записочки, шталик. Ну, я это понимаю, но в принципе это вещи иррациональные. И в то же время, совершенно реальное предвидение, что случится с ней, никаких речей не будет. Как жил в двух измерениях, уходил в двух измерениях. А вот сейчас 11 занятий. Вместо этой лавая. Лаваев не смог сказать и одного занятия, которое здесь было. А так 11. Большая душа покидает мир, надо отдать почести. Вот эти 11 занятий, этот цикл, это почести этой души, этому человеку, за ее жизнь. Но то, что я говорю, это все верно. Но это половина правды. Почему? Потому что это жила в двух измерениях. Не только в этом линейном, но еще и в другом. А то, что я сказал вот сейчас, Это да, вот так должно быть. Должно быть почести такой душе. Это верно. Должно быть еще. Нечто из иного измерения. Что это такое? Значит, вот каждое занятие, которое было, оно создавало определенный коих. И что происходило? В комнате не так уж много народу, мало народу. Есть люди, которые слушают на сайте, их уже больше. Все это маленькие числа, в общем-то, по отношению к этой душе. Но вот то, что здесь говорилось, каждое занятие, оно транслировалось туда наверх, к вертикальному каналу. Там записывалось. Там тоже есть записывающее устройство. Этот коих, который создавал каждое занятие, он там оставался. И в результате получилась общая картина и ее портрет. Она, которая там наверху душа, и теперь там рядом с нею есть ее портрет, который создан за эти 11 занятий. Это как бы платится для нее. Это, в общем, я так подумал, это только творец мироздания так может, чтобы человек, находясь в этом мире, живой, мог послать подарок тому, которая ушла от него и находится в другом мире. Она получит этот подарок. Это эти 11 занятий. Я подарил платьице, ее портрет. И то, что там наверху образовалось в результате, это для нас скажется, потому что нижний мир зависит от верхнего. И речь идет о таких душах, конечно. Это вот цель этих 11 занятий. Значит, вот эти занятия были про, обычно говорят, это Бас Эршел. Эршел – это имя отца. Я скажу не так. Ита Эйшес Авигдор. Почему я так перефразировал? Что для нее это Эмет. Она пришла в этот мир, чтобы быть моей женой. Это было ее предназначение. Ее приковали, ее слова, пристегнули и прилипло. В этом смысл ее жизни. Смысл этой высокой программы. Поэтому Ита Бас Эйшес Авигдор. Я должен поставить свое имя рядом тоже, как оно стоит на Мацеве, на огромном плите. Я понимаю, что ее жизненный путь, в плане того, что она сделала, превосходит то, что я делал в этом мире. В двух вещах ее пережал. Понимание и стремление к изменению. Во всем остальном она была выше. Поэтому то, что так получилось, это Эйшес Авигдор, для меня большой ковид, что поставлен рядом с ней. Дальше, когда Лавая кончилась, последние мои слова там были «Кисьевы пути». Кто был Лавая, здесь два человека из тех, которые были, наверное, может, помнят. «Счастливого пути». Я не думал про эти слова. Они вышли. Непонятно откуда. То ли из головы, то ли из сердца, то ли из пятки, я не знаю. Откуда вышли? «Счастливого пути». Что это означало, на самом деле? Что Виточке предстоит путь. Этот путь, он будет, он есть, полунебесный, полуземной. Когда она жила на земле с уклоном в небеса. Он был земной и во многом небесный. Вот сейчас ее четвертая жизнь, или до сих пор про три, а вот сейчас наступила четвертая. Это тоже путь, как и было сказано ей, иди по счастливому пути. И это путь полунебесный, полуземной. Четвертая жизнь. Дальше. Вот у нас последнее занятие в этом году. Год 5778. В этот год она ушла из мира. Следующий наступающий год. 5779. В этот год ее пути. Ушла к предыдущим, а идет вот в этом, пойдет. Давайте сложим числа. Год ее пути, уже настоящего, то есть 5779, и гематрия ее имени, 21. Сколько получится? 5779 и 21. 800, правильно получается? 799 и 21, 800. Видите, куда вышел ее путь, на какое число? Это бина. Восьмой уровень. Это огромная пятерка, которая была. И вот, пожалуйста, гематрия имени говорит о том году, в котором она будет идти по тому пути, по которой муж ее отправил. Не отправлял. Через меня ее туда отправили. И в заключение уже я скажу вещь, которая меня тоже впечатлила. Вот когда я кончил это занятие, вот это именно, что я сейчас говорю, писать, записывать, и поставил точку, я снова посмотрел на часы. Просто так. И там было 2 часа 22 минуты. 222. Два – это концепция «он» и «она». Он – единица, она – единица. Но это не польза, это вместе. Это два. Вот два, два, два. 222. Это число, время, которое высветилось на часах. Вот именно в этот момент, когда я говорю, что Швили про нас, про нее и мир про меня. Вот так это бывает. Ну, значит, цикл закончился. Следующее занятие, следующий понедельник, это Рош ха-Шана практически уже. Поэтому будет через неделю перерыв будет от нас. Будет как раз между Рош ха-Шана и Йом-Кипур. По-видимому, речь пойдет вот про эти два дня что-нибудь, скорее всего. Ну, а пока пожелания, ну что пожелания, я вот в том занятии собираюсь про это говорить. А говорить вообще это слова там, шанатава, ну да, шанатава. Я, конечно, желаю хорошего, но в чем тут point? Можно сказать слова, что на самом деле стоит. Вот, скорее всего, про это речь пойдет на следующем занятии. То есть, действительно, вот, желал бы, чтобы у каждого из присутствующих и слушающих в компьютере, на сайте, эти дни, Рош ха-Шана, Йом-Кипур, Сукот, прошли бы успешно. И вот по мере той силы, которую будут вкладывать в эти дни, там было отвечено. То есть силе, по которой человек вкладывает. Вот это мое желание. Всего хорошего. В следующий раз, в следующем году. Всего хорошего.